по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 818-й выпуск у нас с вами сегодня. А мы с вами сегодня читаем книгу пророка Исаии. Мы заканчиваем наше чтение книги пророка Исаии. А я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет. А мы читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И если вы хотите быть готовыми к следующему выпуску, к следующей программе, то уже сейчас есть смысл возвращаться к Новому Завету и начинать читать или перечитывать, потому что я думаю, что, конечно, многие из вас читали первое послание апостола Павла в Фессалоникийской церкви. Ну, а сегодня все-таки пророк Исаия. Сегодня у нас такая будет панорама пророчества, потому что 66-я глава книги пророка Исаия — это как раз и есть такая панорама пророчества. Это такой общий взгляд на все то, что было в этой книге. И я хочу поставить вам вопрос, друзья, хочу услышать ваши комментарии. Я думаю, что читать мы их будем уже завтра, в завтрашнем эфире. Ну, а сегодня, по крайней мере, я надеюсь, что вы их пришлете, потому что, ну, так предполагаю, что есть о чем сказать. А в конце каждой из книг Священного Писания я задаю вам один и тот же вопрос, и наши постоянные слушатели этот вопрос уже знают. Вопрос этот звучит так. А что для вас оказалось самым важным, самым главным в книге пророка Исаии? Было ли что-то такое, чему вас из этой книги, через эту книгу научил Бог? Да, конечно. Ну, скорее всего, большинство из вас так или иначе читали книгу пророка Исаии раньше. Хотя полагаю, что есть и те, кто читали ее не целиком. Потому что вот как раз Исаия, как и другие пророки, эти книги постигает одна и та же участь. Люди читают частично, люди читают некоторые стихи, некоторые фрагменты, но не читают книгу целиком. Если это так, если вы сейчас с нами вместе прошли книгу пророка Исаии целиком впервые, тоже нам об этом напишите. Нам, всей нашей команде, это было бы интересно знать и важно знать. Ну, а вопрос к вам. Да, действительно, вот книга пророка Исаии. Что было для вас в этой книге? Что стало для вас в этой книге самым главным? Что показал вам, чему научил вас Господь? И я хочу тоже сегодня высказать некоторые такие заключающие мысли к нашему изучению книги пророка Исаии. Правда, я напомню, что, и, ну, скажу, напомню, что, конечно, это изучение не останавливается. Конечно, и мы с вами еще будем возвращаться к книге пророка Исаии. Конечно, еще и вы, читая Библию, также будете возвращаться к книге пророка Исаии. Мы будем это продолжать. Вот. Но мы пойдем с вами дальше. И на эти мысли меня навело письмо, навел комментарий от нашей постоянной слушательницы Тани Кунантерлайнен. Я прочитаю этот комментарий буквально через минуту. Пока напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Если вы смотрите нас уже в записи, то оставьте, пожалуйста, комментарий под записью. Но в таком случае гораздо лучше это делать именно в наших группах по страницам Библии. Ну, а если вы смотрите нас в прямом эфире, то вы можете комментировать там, где вы смотрите. И напомню также, что наши уже вышедшие программы вы можете послушать, посмотреть. Нет, послушать на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи». А вы можете также их найти также в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии или в приложении Theos. И в данном случае это напоминание очень-очень своевременно, потому что есть передачи, которые, я думаю, есть смысл послушать как раз в подготовке к завтрашнему эфиру. Есть смысл переслушать нашу программу по «Деяниям апостолов», 17 глава, о тех трех или трех с половиной неделях, которые апостол Павел провел в городе Фессалоники. Вот. Ну, а пока комментарии, которые прислала Таня Кунантерлайнен, она пишет так. «Мой принцип – не насиловать никого своей верой». насилие озлобляет. Мне самой веру никто не навязывал. Все должно быть по любви и добровольно. Раз Бог – это любовь, как любовь может быть насильно впарена? Любовь действительно не может быть насильно впарена, но мне кажется, Таня, что ваш комментарий гораздо сложнее, чем вы думаете, и гораздо многограннее, чем вы думаете. Отчасти я с вами соглашусь, отчасти не очень. Например, Наталья пишет, Наталья Сластникова, она просит молиться нас о китайских наших братьях и сестрах, которые находятся в гонениях. Гонения на незарегистрированные христианские церкви в Китае – это уже давняя история, но история, к сожалению, насколько я знаю, продолжающаяся. И Наталья также пишет: «Я хочу, чтобы люди, особенно страждущие, обрели, узнали нашего любящего Господа. Господь меня вывел из ада, спас моих детей. Я хочу помогать другим». Вот, прийти к Богу. Да, значит, два взгляда. Два комментария. С одной стороны, комментарий Татьяны, который говорит о том, что веру нельзя навязывать. С другой стороны, комментарий Натальи. И Наталья говорит о том, что Бог меня вывел из ада, и я хочу рассказывать это другим. И это не тот случай, когда мы говорим, а давайте какой-то компромисс найдем. Компромисса здесь мы не найдем. Компромисса здесь искать и не надо. Иисус сказал своим ученикам. Да, помните, когда он призывает учеников, он говорит: «Следуй за мной». Это указ, это повеление. Могли они отслушаться это повеление? Да, они могли, конечно, ослушаться. Тогда были бы, правда, последствия, если бы они это повеление Христа ослушались. А Иисус также призывает Закхея. Закхея, например, он говорит: «Ну, я буду в твоем доме. Да, вот надо мне, нужно мне сегодня быть в твоем доме». Закхей в восторге, потому что никто к нему вот так просто в гости не обращался. Навязывается Иисус Закхею? Нет, но Иисус Закхею открывает то, что Закхею больше всего необходимо. Иисус Закхею открывает спасение. Теперь по поводу «не навязывать веру». Современный либерализм доводит этот принцип до полного отрицания веры. Комментарии Тани Кунантаралайнен продлить следующим образом: не навязывайте веру, не говорите о ней, не повторяйте. Каждый верит в то, во что ему нравится, и это хорошо. Пусть каждый верит в то, во что хочет. Соответственно, тогда получается отрицание и христианам говорить о своем христианстве. Интересно, кстати, что при этом современный либерализм не относится к столь же отрицательно, когда, допустим, язычники говорят о своем язычестве, я имею в виду неоязычников, и он тем более не относится отрицательно к тому, что, например, атеисты говорят об атеизме. Как-то либерализм современный развернут против христианства. И это большая и серьезная проблема. Они не смотрят на всех равно. Они не говорят, что все веры или неверия равны. Атеистский лектор или лектор-атеист может читать лекцию в университете, а лектор-христианин не может. Такой возможности, такого шанса у него нет. Так что же это за равноправие такое получается? Значит, как только мы говорим, что не трогайте, каждый верит во что хочет, это знаете, что такое? Это отрицание проповеди Христа. И Таня-то об этом не пишет. Она говорит о том, что вот не насиловать людей верой. Сейчас мы к этому подойдем. Но я немножко расширяю эту историю. А ведь и опять во времена пророков, в частности, во времена ветхозаветных пророков, тоже многие говорили: не трогайте, есть острые темы. Ну, например, вот такая тема. А Южное царство пойдет в Вавилон или нет? Его пленят, его отправят в ссылку. И многие говорили: не-не-не, конечно, не пойдет. Были лжепророки, которые говорили, что и не пойдет. И так приятно было слышать, что она не пойдет никуда. Были пророки, в частности, пророк Исаия, заранее говоривший об этом, пророк Иеремия, говоривший об этом в то же время, уже после Исаия, во время уже событий самих, которые говорили: нет, пойдет, оно пойдет в Вавилон, Южное царство пойдет в Вавилон, и оно падет, да, и храм будет разрушен. Мы к этому еще подойдем, когда будем читать пророка Иеремию. И им говорили: заткнитесь, ну так, более вежливо, а то и не более вежливо, в темницу, например, могли бросить. Да, вот тоже мы с вами об этом будем читать. Теперь, значит, это вот по поводу, да, Новый Завет. Мы приходим к Новому Завету, и повеление Христа: «Следуй за мной». Да? Повеление Христа: идти и благовествовать Евангелие. Повеление Христа: идти и проповедовать, и научить все народы. Это же не просто вот я хочу — делаю, я не хочу — не делаю, мне нравится — будет, мне не нравится — не будет. Не-не-не, ребята, это его повеление. Значит, нам, христианам, дано повеление научить все народы. Исходя из современной либеральной этого подхода, этого принципа современного либерального, мне, например, и всей нашей команде можно было бы сказать: слушайте, что вы тут грузите людей? Ведь бытие Бога не доказано научно. Это я так по мельком отвечаю еще на один вопрос, комментарий, который у нас был, как раз интересный в связи с этим. Бытие Божие невозможно доказать научно, потому что наука изучает естественное, а Бог сверхъестественен. Но так, ну, не доказано же оно, да? А что вы тогда сидите? Что вы тогда нас учите? Что вы тогда... Ну и так далее. Здесь можно много всего на эту тему придумать. И придумывают. И говорят: заткнитесь, замолчите. Мы не замолкаем. Мы не замолчим. Нам иногда говорят: прекратите свои трансляции. Не прекратим. Христианские трансляции, христианские программы были на протяжении долгого времени в разных вариантах, у разных СМИ. Да, вот какие СМИ, какое время, такие и источники, такие способы донесения христианской программы. Не прекратим. Это будет продолжаться. Потому что у нас есть призвание. У нас есть призвание проповедовать Евангелие. И еще по одной причине. По причине, о которой пишет Наталья. Нам очень хочется, чтобы люди покаялись, потому что мы любим Бога, и мы любим этих людей. И также, кстати, по этой же причине была принесена жертва Иисуса Христа, или точнее, жертва Христа была принесена по этой причине, и по этой же причине мы проповедуем Евангелие. То есть жертва Христа первична. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слышишь, какая штука? Бог возлюбил мир. И возникла ситуация, когда с одной стороны есть Божья справедливость, а Божья справедливость требует наказания за грех. И с другой стороны есть Божья любовь. И Божья любовь обращается к миру. Как согласовать первое и второе? Как реализовать Божью справедливость, но также поступить по любви? Интересно, что и Таня использует это слово «любовь», да, вот с любовью. Про любовь говорит Наталья тоже. Но Таня делает акцент на том, чтобы, любя людей, в кавычках, не насиловать их верой. Наталья делает акцент на том, чтобы, любя людей, открывать им веру, открывать Господа. И то, и другое правильно. А открывая Господа в любви, мы говорим и мы показываем библейский путь. Человек с этим путем может быть согласен, человек с этим путем может быть не согласен. И у этого несогласия будут последствия, сейчас к этому тоже перейдем. Но наше дело открыть этот путь и открыть его с любовью. В истории христианства и в истории христианской церкви, и в истории христианской государственности действительно были моменты, были века, когда христианство насаждалось огнем и мечом. И именно это и породило вот такую оценку, или то, о чем говорит Таня, не насиловать людей верой. Теперь, но при этом мы же не можем замолчать. Мы не можем замолчать просто потому, что любим Бога, любим людей, и потому что Он дал нам это повеление. Мы были бы непослушными если замолчали. Сегодняшний мир, сегодняшний либеральный мир был готов бы принять христиан, которые бы верили просто, верь себе, знаете, было такое, молчи себе в тряпочку, да, молчи себе, вот, или также верь себе, но вот, ну, не трогай никого. Я, кстати, думаю, что те христиане, которые, к сожалению, идут по пути этого компромисса, есть христиане, которые говорят, да, сегодня проповедь христианства как-то неуместна, да, сегодня не то время. Есть христиане, которые так рассуждают. Но они не учитывают одной штуки. Просто история либерализма, история, в принципе, веры и неверия подсказывает, что это не последний шаг. Те, кто сегодня говорит, верь и другим не мешай, завтра скажут, не верь вообще. То есть вот это верить другим не мешай, это первый шаг только. Я уверяю вас, что служители сатаны на этом первом шаге не остановятся. Вот, значит, мы призваны проповедовать веру. Мы призваны проповедовать Христа. Дальше, мы призваны раскрывать последствия как веры, так и неверия. Научить, и мы с вами будем читать, когда послание фессалоникийцам, мы увидим, что значит научить всему. Апостол Павел действительно о многом говорит в этом послании и о многом таком, о чем современные христиане зачастую даже и не помышляют. Научить все народы, как заповедует Христос. А это значит рассказать и о последствиях тоже. Вот когда Исаия пишет о суде, он рассказывает тем самым о последствиях. Он говорит о том, что, ребята, если вы будете поступать так, если вы будете жить так, то будет вот это, будут вот такие последствия. Если вы примете Христа, будет вот так. Если вы отвергнете Христа, будет так. Это не насилование христианской верой, это именно представление последствий. Представьте себе, и как раз, кстати, вот пример, который я уже приводил в записной нашей части эфира, врача, который не хочет печалить пациентов плохими новостями, он знает диагноз пациента, но понимает, что услышав диагноз, пациент может расстроиться. И врач ему говорит, да все в порядке у вас, все нормально у вас. Вопрос, что будет с таким врачом? Как вы думаете, долго ли он продержится? А мы, христиане, под давлением вот этого «давайте не насиловать людей верой», перестаем говорить вообще. Вот, а говорить надо и говорить о последствиях. Однако есть очень важный момент, где то, о чем говорит Таня Кунтерлайнен, абсолютно вот, соответствует Священному Писанию. Бывают моменты, когда человек уже услышал. Ну, например, апостол Павел вместе с Варнавой во время первого своего миссионерского путешествия проповедует. Он возвещает евреям Евангелие. Его еврейские слушатели не хотят слушать. Его выгоняют. И он говорит, все, я ухожу к язычникам. Евангелие будет проповедовано язычникам. Почему? Потому что они уже услышали. Они уже услышали то, что нужно было услышать. И да, там один момент заключается, ну, просто в том, что его могли, ну, вот просто банально побить, я имею в виду Павла. Но я не думаю, что он этого особенно боялся. Ведь его побивали. В Эфесе, например, да, вот мы с вами, это с вами помним, читали в «Деяниях апостолов». Но вот это о чем говорит Таня. Не насиловать верой в том смысле, что вот человек уже услышал. Человек услышал, ну, в данном случае слушали даже люди не один раз. Мы идем дальше. А за этого человека мы продолжаем молиться. Он остается в наших молитвах, но мы идем дальше. Если дверь Евангелия закрыта в одном городе, то она будет открыта в другом городе. Нужно только найти то место, где дверь Евангелия открыта, а где Бог ее открывает. Есть немало ситуаций, когда мы молимся за наших родственников. Они слышали, они видели. Много-много раз они отвергают Евангелие. Я же не могу говорить, что, слушайте, все, никому больше не буду возвещать, пока вот этот человек не покается, когда, пока этот человек не уверует. А сейчас я его буду, простите, долбать верой. Нет, он услышал, мое дело молиться, мое дело напоминать, да, мое дело напоминать, говорить также о последствиях его жизни, но долбать верой, конечно, я не буду. Но опять, этот человек уже услышал. Мы с вами сегодня дочитываем книгу пророка Исаии, панорама пророчества. Помните, вначале Бог взывает к своему народу. Что ж такое, что с вами происходит? как же вас можно еще бить, как вас можно еще наказывать? Он говорит о наказаниях для других народов, он говорит о наказаниях для своего народа, он говорит о реальных событиях того времени, он переходит к провозглашению об Иисусе Христе, о служителе Господнем, и он переходит к провозглашению о милости. Будем сейчас об этом говорить подробнее, но сначала давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, благослови нас сейчас, когда мы будем слушать и читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 818-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня завершаем чтение книги пророка Исаии. Мы в заключительном разделе этой книги. И перед нами свет славы. Помните, мы говорили о том, что действительно этот заключительный раздел, эти последние главы, это проявление Божьей славы, это великое откровение Его милости. Но в конце 64 главы звучит очень важный вопрос. Я перечитаю 12 стих. «После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры? Иными словами, будешь ли ты еще проявлять к нам свою кару? Или все-таки, наконец, Боже, будет твоя милость?» И вот в ответ на этот вопрос мы видим, что цели Бога для своего народа не изменились, и они обязательно исполнятся, что бы ни случилось. Ничто не расстроит Божьи цели для Божьего народа. И вот в третьем стихе 65 главы продолжается Божий ответ, и мы узнаем, почему Бог на время оставил свой народ. Третий стих. «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него». Да, именно поэтому благословения были удержаны от Израиля. Потому что Израиль шел против Бога. Израиль шел своим путем. Сегодня идея о том, что мы пойдем своим путем, некоторыми людьми воспринимается как независимость. Но независимость – это совершенно не всегда хорошо. Мы можем какое-то время быть независимыми от Бога, но ведь мы живем в Его вселенной. И законы Его вселенной, и последствия, которые Он определил для своей вселенной, действуют в нашей жизни независимо от нашего понимания. Так что вот тут независимость получается, но она с другой стороны. Читаем дальше, 5 стих, который говорит, народ говорит, «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. А вот эта фраза «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя» можно переводить так же, как «Я более свят, чем ты». Это слова, которые израильский народ обращал к другим народам. С одной стороны, этот народ был непослушен Богу, с другой стороны, этот народ воспринимал себя как особенно религиозный, особенно праведный, особенно набожный. И вот с одной стороны они не слушались Бога, а с другой как бы несли другим народам такую весть. Они говорили, не приближайся ко мне. Я крут, ты не крут. Я свят, ты не свят. Поэтому не приближайся ко мне. 6 стих. Вот что написано пред лицом моим. Не умолчу, но воздам. Воздам в недра их. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежнее деяние их». Еще раз повторюсь, с одной стороны этот народ был религиозным, с другой стороны он был беззаконным.
Исполняя религиозные требования, эти люди были далеки от Бога в сердце. Они жили в бесчестии, формально оставаясь религиозными людьми. И тут мы с вами подходим к следующему разделу этой 65 главы. Мы видим сохраненный остаток, через который будут исполнены Божьи обетования, данные Израилю. Да, друзья мои, у Бога всегда был и остается верный, сохраненный остаток. Мы начинаем читать об этом в 8 стихе. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. Когда ты обрезаешь деревья, ты смотришь, что за ветка. Ты смотришь, есть ли там жизнь. Если выясняется, что в ветке жизнь, ты будешь относиться к ней особенно бережно. В данном же случае Бог особенно бережно относится к лозе, на которой есть действительно хорошие виноградные кисти. Ради этих виноградных кистей он пощадит и лозу. То же самое происходит и здесь. В израильском народе есть Божий остаток. Иногда люди говорят: Бог отринул свой народ, Бог отринул Израиль. Нет, друзья, Бог не отринул свой народ, Бог не отринул Израиль. И вот не отринул как раз ради того сохраненного остатка. Он действительно продолжает щадить свой народ, он продолжает благословлять свой народ, поскольку в этом народе есть верный остаток. 9 стих. «И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там». Это очень интересный и часто цитируемый стих. Дело в том, что семя Иакова, вот эта фраза, может указывать на Иисуса Христа. Однако, скорее всего, это все-таки указание на тот же остаток в израильском народе, на Божий остаток. И на это, кстати, указывает и 10 стих. Если 9 стих читать в контексте, то все-таки это не про Христа. Нас иногда упрекают, что мы стремимся видеть Христа во всем. Нет, во всем только том, в чем он действительно есть. Он есть во всем Священном Писании, поэтому мы и видим Христа. Но все же, читая в контексте 9 стих, мы дальше переходим к 10. «И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». Вот это Слово Божие, это то, что относится к еврейскому народу. «Будет место для спасенного стада». И вот в следующих стихах контраст. С одной стороны, мы видели спасенных, а с другой, 11 стих, «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Вот такой контраст. Для тех, кто не внял Божьему Слову, не остается уже ничего, кроме наказания. Да, это важно услышать, это важно проповедовать. И иногда мы говорим: ну, это же такой добрый человек, такой милый человек. Этот человек делает столько хорошего. Порой говорят даже: этот человек делает столько хорошего Церкви Божией. Или этот человек настолько образован. Или этот человек настолько умен. Или этот человек настолько высоко поставлен. Да, даже самый умный, даже самый образованный, даже самый высокопоставленный, даже самый добрый, даже самый милостивый, даже самый милосердный человек, который отвергает Божие Слово, не избежит наказания. Он будет осужден так же, как был осужден этот народ. И даже самый добрый, самый милый, самый добродетельный человек, у которого эта доброта и милость и добродетельность исходят из него самого, человек, который не знает Бога, человек, который не слушает Бога, и при этом он, да, мил, он добр, он добродетелен, он погибнет так же, как самый гадкий, самый мерзкий грешник и отступник. Об этом нужно помнить. Это очень непопулярная проповедь, это очень непопулярные слова. Сегодня многие предпочитали бы об этом не говорить, но, друзья мои, об этом говорит Божие Слово. И варианта обойти это у нас нет. Читаем 13 стих. Посему так говорит Господь Бог. Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Это противопоставление этих двух путей, пути праведного и пути нечестивого. Я хочу обратить ваше внимание на то, что и те, и другие люди, упомянутые в этом стихе, будут физически принадлежать к Израилю. Это не про Израиль и язычников. Это про разделение, которое будет в самом Израиле. Поскольку не каждый израильтянин, являющийся таковым по плоти, действительно может считать себя израильтянином. То же самое, к сожалению, происходит и в церкви. Люди, которые приходят в церковь, люди, которые делают правильные вещи, которые вроде бы правильно поступают, как оказывается, стоят далеко от Христа. И большая часть церкви сегодня превращается лишь в человеческую, мирскую организацию. Читаем дальше, 14 стих. «Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». Иногда спрашивают, будет ли церковь проходить через великую скорбь. Мы ответили, сказав о том, что Бог возьмет свою церковь к себе до начала великой скорби. Однако на этот вопрос можно ответить по-другому. Будет ли церковь проходить через великую скорбь? Вообще говоря, да, будет. Та, что названа Вавилоном, великой блудницей, в Откровении Иоанна Богослова, 17 глава. Церковь, которая осталась лишь организацией, а не невестой Христовой, будет проходить через великую скорбь. И здесь очень и очень важно различать внешнее и внутреннее, фальшивое и подлинное. Будут люди, которые вроде бы по плоти принадлежат к Израилю, но они будут мучиться. Найдутся люди, их, к сожалению, немало, которые даже в церковь ходили. Но это как та история, то, что говорит Христос: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». А мы с вами спустимся на несколько стихов вниз, а мы переходим к 17 стиху, мы подходим к завершающей теме этой главы. Перед нами откровение нового неба и новой земли, откровение полноты благословений царства. Иными словами, это про то, как оно все там будет. Вот иногда спрашивают, как оно будет выглядеть. У нас не так много информации на эту тему, но кое-что все же есть. И кое-что мы здесь вот как раз и находим. 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Но это как спрашивают, а будем ли мы в вечности вспоминать и думать о том, что было с нами на земле? Ответ на это совершенно очевиден. Нет, не будут. Потому что когда придут новое небо и новая земля, старое никто уже не вспомнит. Это никому не будет интересно. Что же у нас выходит хронологически? Получается, что церковь взята в начале великой скорби, остаток Израиля входит в царство, пройдя через великую скорбь, другие люди не входят. И вот получается такое разделение. Кстати, то самое разделение, о котором говорил Спаситель в Евангелии от Матфея, 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, и в темнице был, вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим или напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот то разделение праведных и неправедных. Ну и дальше, в конце тысячелетнего царства Христа, после последнего мятежа Бог сотворит новое небо и новую землю. Это то, о чем написано в Откровении Иоанна Богослова, 21 и 22 главы. Во времена тысячелетнего царства на земле произойдут кардинальные перемены. Например, в пустыне расцветут цветы. Самой пустыни больше не будет. Ну а во времена вечности, когда будет новое небо и новая земля, не будет и этой земли, то есть не будет моря. Вместо старой земли будет новая. То есть исчезнет не только пустыня, а исчезнет и вся старая земля. Именно об этом апостол Петр говорит в 3 главе своего 2 послания. Он говорит о трех мирах. Мире, который был до потопа и был разрушен водой. Мире, в котором мы живем сегодня, сейчас, и который будет разрушен огнем. И мире, который грядет, когда Бог создаст новое небо и новую землю. Хронологически все это замечательно согласуется, все это замечательно состыковывается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, давайте вернемся к книге пророка Исаии, 65 глава, 18 стих. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Послушайте израильскую музыку, послушайте инструменты, голос которых похож на плач. Приезжайте в Иерусалим, и вы увидите стену плача. Так что то, о чем говорит Господь, это совершенно новое. Тысячелетнее царство как бы переходит в вечное царство. Тысячелетнее царство – это как бы такая стадия прихода вечного царства. И тогда мы уже будем готовы к новому небу и новой земле. Ну и для Божьих детей это также откроет новые возможности, новые горизонты, новый потенциал. Например, Иерусалим будет городом радости. Минор, который мы слышим в еврейских песнях, вот эти печальные нотки будут уже не нужны. Кстати, опять-таки, для тех, кто говорит о том, что это исполняется уже сегодня, нет, не исполняется. Например, потому что стена плача несовместима с городом радости. Да, это будет действительно большая, великая перемена для Иерусалима. Но это не единственная перемена. Читаем 20 стих. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. Не будут умирать дети, а взрослые будут умирать. Да, но им будет много лет, это будет восстановление того долголетия, о котором мы читали, когда рассуждали про патриархов в книге «Бытие». Не будет старения. Скажу две вещи. Во-первых, не будет пенсии, и кого-то из вас это может опечалить. Но не надо печалиться, тем, кто будет там, пенсии уже не понадобится. А не будет также домов престарелых, не будет дряхлости. Все мы будем молодыми. Кстати, это уже про вечность. Помните, мы с вами говорили, что тысячелетнее царство как бы приводит нас к вечности. Я очень-очень жду того момента, когда это свершится. Читаем 21 стих. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их». Никаких завоеваний, никаких завоевателей в это время уже не будет. Будет подлинная стабильность. Изменится и мир животных, тоже станет принципиально другим. 25 стих. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей», говорит Господь. Сейчас такого не увидишь, сейчас такого не бывает. Ну, а тогда будет. И лев действительно станет травоядным. Травоядным сделает его именно тот, кто изначально его сотворил. Закон джунглей исчезнет. Вместо него будет закон Божьего Царства. И нечего уже будет бояться, нечего будет страшиться. Мне как-то сказали, ну как вы можете себе такое представить? Как лев может превратиться в травоядного? Я ответил так. Вы знаете, тот, кто сотворил льва, может также сделать его травоядным. Если он смог льва сотворить, то сделать его травоядным, это вообще, друзья мои, несложно. И дальше завершающая 66-я глава. Это огромная панорама пророчества. Ее можно озаглавить словами «И пришло царствие Твое». Мы с вами молимся в молитве Господней и говорим «Да приидет царствие Твое». И вот тут оно реально пришло. Господь прославляется здесь как Творец, Правитель, Искупитель, Судья, дающий возрождение и награды. И все это в первых 13 стихах. И дальше до конца главы о том, что Господь решает судьбу спасенных и потерянных. Мы с вами видим, как царство проходит перед нашими глазами. И мы видим вечную судьбу спасенных и вечную участь потерянных. Читаем первый стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Да, земля – это всего лишь подножие его ног, если смотреть с точки зрения Бога. И, среди прочего, это означает, что никакой храм на этой земле не может вместить его. Это хорошо понимал Соломон. Построив храм, он молится в молитве освящения храма. И мы читаем об этом в Третьей книге Царств. «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему». Да, он построил храм, но Богу лежит в этом храме. Бог не жил там. Бог приходил туда, особым образом сходил туда для того, чтобы встречаться с людьми. Но вот Новый Иерусалим, тот, где будет восстановлена связь между небом и землей, как раз и будет тем местом, куда вся земля будет приходить на поклонение. И Бог всего творения открывается в этой книге. Возвращаемся к книге пророка Исаии, 66, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Да, Бог превыше всей вселенной, но Он презрит на путь смиренного. И вот это как раз и есть тот день, когда кроткие наследуют землю. Я хочу вернуться к Нагорной проповеди и просто начать читать то, что кажется несбыточным. Но сейчас, когда мы читаем книгу пророка Исаии, мы понимаем, что это не только про землю. Третий стих 5 главы Евангелия от Матфея, начало Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Мы читаем третий стих 66 главы книги пророка Исаии. «Заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». Мы с вами говорили о том, что в тысячелетнем царстве будут жертвоприношения. Здесь же, в вечности, жертвоприношения закончились. Христос рядом с людьми, Христос вместе с людьми. Никакие жертвы, никакие приношения больше принципиально не нужны. 5 стих, давайте пойдем немножко дальше. «Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены». Да, в вечности придет момент, когда будет поставлена очень четкая граница между добром и злом. Сегодня порою кажется, что добро и зло как бы смешиваются, сливаются до неразличимости. Люди теряют различия, теряют эту границу между добром и злом, между истинным и ложным, настоящим и напускным. Однако такого не может быть. Если граница теряется, это не проблема добра и зла, это не проблема Бога, это, опять-таки, наши проблемы. Но тогда Бог все расставит на свои места. И фарисей, который был религиозен, но исполнял даже больше, чем положено, будет отвергнут Богом. А с другой стороны, мытарь, бьющий себя в грудь от осознания своей ничтожности и недостойности, этот мытарь будет принят по милости Божией, принят на основе его покаяния. А дальше мы читаем 6 стих. «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим». Бог, наконец, разберется с врагами Израиля, которые являются и его врагами. Это продолжение той же самой мысли о том, что будет полное развлечение между добром и злом, и никакого смешения больше не останется. И дальше примечательный 7 стих. «Великая скорбь сравнивается с родовыми муками». И вот смотрите, что получается. «Еще не мучилась родами, а родила, прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Через израильский народ Бог привел в мир Иисуса Христа. И схватки великой скорби наступают для израильского народа уже после того, как родился Христос». Читаем 9 стих. «Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой?» Это риторические вопросы. Бог обязательно исполнит все, что задумал. И эти 144 тысячи израильтян, запечатленных в начале великой скорби, пройдут до конца, что бы ни случилось. Все они, все 144 тысячи, и не человеком меньше. Это будет время великой радости. И вот в последнем разделе Бог решает судьбу спасенных и потерянных. Я пропущу несколько стихов, у нас реально очень мало времени осталось, но прочитайте, пожалуйста, сами, а мы пока спустимся к 18 стиху. «Ибо я познаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». Христос говорил о том же в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Да, это будет время спасения для огромного числа язычников тоже, но и также для Израиля, или для остатка Израиля. Народы придут и преклонятся, преклоняться и перед Израилем, и перед Богом Израиля. Мы пропустим несколько стихов и сразу перейдем к 22-му. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Знаете, Божьи цели и обещания для Израиля столь же вечны, как и новое небо и новая земля. И читаем 23 стих. «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Опять-таки, это вечность. Искупленные всех веков и всех народов будут вечно прославлять Бога. Это самое важное дело вечности – прославлять Бога. Однако еще одно напоминание. «Не все будут спасены». 24 стих. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти». Это то, что мы с вами знаем об аде, это то, что мы знаем о судьбе неправедного, и это тоже навечно. И вот этим серьезным предупреждением завершается книга пророка Исаии. Ну а мы с вами в следующий раз будем читать уже из Нового Завета. Мы перейдем к первому посланию Фессалоникийцам. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.